Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии сейчас заведующий кафедрой права Московского физико-технического института Борис Надеждин, член политсовета партии «Правое дело» и профессор МГУ, член общественной палаты, а в прошлом активный член Коммунистической партии Российской Федерации Елена Лукьянова. У нас есть телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046, и смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, задавать свои вопросы. Говорить мы собираемся о последних политических событиях и возможности контроля со стороны парламента над исполнительной властью. Ну, еще я хочу сказать пару слов буквально, сколько программа политическая, но и не могу не сказать, не по теме. Умер Петр Валь, и, конечно, как писатели в нашем эфире уже много говорили, мне хочется сказать, что Петр был еще, кроме всего прочего, замечательным редактором, замечательным знатоком, в том числе и политических вопросов. Это он прекрасно все знал. Это такое сочетание писателя и демократа-западника вполне возможно. В русской литературе, кстати, таким был, например, Тургенев. Вот мы потеряли такого друга, писателя, человека, который верил в будущее России совсем даже не путинской, а иной и свободной страны. Ну, а теперь, собственно, давайте поговорим о том, что, собственно, к нас может к такой России привести. Дело в том, что сегодня группа юристов видных и депутат Государственной Думы России Геннадий Гудков, состоящий во фракции «Справедливая Россия», в прошлом, кстати говоря, сотрудник правоохранительных органов, если таковыми можно назвать КГБ, предложили закон внести такой о парламентском контроле в Российской Федерации. Я так понимаю, что закон этот вносится. Закон довольно любопытный, и, как считает один из его соавторов, господин Гудков, он будет способствовать, в частности, борьбе с коррупцией. Хотя, конечно, контролеров в России много, но, может быть, контролером лучше будет парламент, чем разные странные инстанции. Я предлагаю послушать интервью с Геннадием Гудковым. К сожалению, он не смог приехать по техническим причинам к нам на эфир. Ну, послушаем, а потом обсудим, что, собственно, происходит и что предлагается. Спасибо. Геннадий Владимирович, с чем связана ваша инициатива сейчас? Почему именно сейчас вот вносится вами законопроект о парламентском контроле?
Но это не сейчас, мы год работали. Целый год работали с группой ученых над тем, чтобы создать более-менее вменяемый, приемлемый закон о парламентском контроле в Российской Федерации. Поэтому это не сейчас, это осознанное решение, потому что мы прекрасно понимаем дисбаланс сегодня между исполнительной и законодательной властью. Законодательная власть является, ну я все время говорю, что мы депутаты политические стрелочники, которые не имеют никаких властных полномочий и возможности влиять, но в то же время за все отвечает, потому что единственные органы власти, представители которых общаются с народом напрямую, это Государственная Дума и другие законодательные собрания в России. Я считаю, что и бороться с коррупцией, и исправлять огрехи в государственной политике должны депутаты совершенно осознанно, обладая не просто вот этой осознанностью, вот этим сознанием, да, необходимости влиять на политику, но и инструментарием, среди которых наибольшее значение имеет механизм парламентского контроля. Ну, это есть во всех цивилизованных странах.
Геннадий Владимирович, а что это конкретно? Вот это комиссии, комитеты для парламентского контроля, запросы. То есть вы просто структурируете всю систему получения информации или это еще что-то большее?
Это значительно больше, чем просто структурировать. Мы сделали закон, где обобщили и дополнили имеющиеся инструментарий по парламентскому контролю. А второе, что мы сделали, это мы ввели новое совершенно понятие комиссии парламентского контроля, но новое для России. Понятно, что они есть везде, кроме России. Которым предоставили права следствия даже чуть шире. То есть это специальные следственные комиссии парламента, ну я так вот условно говорю, которые контролируют выполнение законодательства, которые проверяют в необходимых случаях действия различных ветвей власти, организаций, которым предоставлены достаточно по нашему проекту широкие полномочия. Эти комиссии строятся на межпартийной, межфракционной основе. Они не ангажированы на какую-то политическую партию. Они строят свою работу, исходя в первую очередь из принципов объективности. Мы считаем, что такие комиссии должны возглавлять представители оппозиции, то есть партии, не имеющие большинства в Государственной Думе, фракции. Вот эти принципы заложены нами в закон о парламентском контроле. Мы считаем, что необходимо, чтобы все должностные лица, приглашенные на заседание комиссии, являлись, явка должна быть обязательной, так же, как и ответы на вопросы комиссии. Мы прописываем принципы абсолютной гласности и прозрачности работы комиссии. Это должны быть гласные публичные заседания при участии средств массовой информации. Закрытию подлежат только те вопросы, которые связаны непосредственно с официально охраняемой законом тайной. То только на период, когда слушаются вопросы, именно связанные с этими сведениями. Вся остальная деятельность комиссии плановая. Она закрепляется письменным решением, она строится на долгосрочной основе, она, эта комиссия, подотчетна палате. И, естественно, мы осуществляем такую контрольную деятельность в соответствии с этим законопроектом абсолютно на письменной, прогнозируемой форме, плановой основе.
То есть вы учли негативный опыт предыдущих попыток расследования, там была комиссия по Беслану, по Нордосту и так далее. Вот что самое главное?
Это немножко разные вещи. Есть у парламента во всем мире есть две функции. Вот то, что наши россияне не знают об этом, это очень печально. Первая функция парламента – это парламентское расследование. Парламентское расследование проводится по чрезвычайным ситуациям, которые потрясли как бы моральные, нравственные и правовые устои общества. Ну вот, допустим, если мы возьмем американский опыт, это был там Ирангейт или там еще что-то, такие вот серьезные вещи, которые требовали создания специальной комиссии парламента. Такой закон у нас есть. К сожалению, он принят в урезанном виде, там достаточно много препятствий на пути парламентского расследования. И единственной комиссией, которая была полномочной комиссией создана, это комиссия по Саяно-Шушенской ГЭС. Парламентская комиссия по Беслану не обладала никакими полномочиями. Она работала в режиме доброй воли, что ли, зеленой волны. Вот там, где им можно было получать сведения, расследовать, им давали. А там, где не хотели, чтобы эта комиссия работала, у нее никаких полномочий не было, там стоял стоп. Поэтому вот единственная сейчас комиссия парламентского расследования впервые образована на основе действующего закона о парламентском расследовании, как раз комиссия, расследующая причины и последствия аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Мы говорим о парламентском контроле, который рутинен. Он является функцией парламента каждый день.
Геннадий Владимирович, как вы увязали это с Конституцией, которая впрямую не дала контрольных функций парламенту?
Конституция впрямую и не ограничивает функцию парламента. Конституция просто умалчивает об этом. А так как парламентский контроль является, по большому счету, все равно частью парламентского расследования, только на более регулярной, на менее высоком уровне осуществляющемся, то мы считаем, что никакой конституции мы не нарушаем, это мы не противоречим, поскольку расследование и контроль – это два звена одной и той же цепи.
Это был Геннадий Гудков, депутат Государственной Думы России, фракция «Справедливая Россия», и время для короткого объявления.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. В день ухода из жизни Петра Вайли, писателя, общественного деятеля и нашего коллегу, вспоминаем с Соломоном Волковым, Сергеем Гондлевским и Сергеем Пархоменко. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Время гостей». Борис Надеждин и Елена Лукьянова, известные юристы, выслушали Геннадия Гудкова, который предложил свою концепцию закона о парламентском контроле в Российской Федерации. И давайте сначала об идее. Борис Борисович, идея парламентского контроля хороша?
Ну, она не то, что хороша, это, знаете, хороша ли идея, что в стране есть парламент, разделение властей,
слушайте, свобода слова? Слушайте, а Борис Ельцин, между прочим, вычеркнул в свое время из Конституции, из проекта именно это положение, о парламентском контроле.
Это так давно было, и царство ему небесное.
Ну,
значит, это не просто
это
идея,
не зря же вычеркнул.
Не просто идея, наличие парламентаризма, в том числе наличие института парламентского контроля над исполнительной властью, наличие возможности независимых от исполнительной власти парламентских расследований, это одна из базовых основ современной демократии вообще. В любой цивилизованной стране парламента страшно боятся всякие коррупционеры, всякие нарушители законов из исполнительной власти, потому что расследования, показания, дальше можно вспомнить всякие импичменты американские, отставки правительств Британии, Германии и так далее. И это все, конечно, должно быть. Единственное, что хочется сразу сказать, какой бы мудрый, отличный, гениальный закон ни написал мой товарищ, хороший знакомый Геннадий Гудков, ничего не произойдет, потому что представить себе, что Грызлов расследует деятельность Путина, я, например, не могу, какой бы ни был при этом закон.
Точно, ну, так пусть же Жиганов расследует.
Точно так же я не могу себе представить, как Московская городская дума, 32 депутата из 35, которые лично назначены Лужковым, расследует деятельность правительства Москвы. Тоже не могу себе это представить, вообще его контролирует каким-то образом. По этой причине, конечно, парламентский контроль, без всякого сомнения, нужен, но в условиях де-факто однопартийности, отсутствия политической конкурентности и засилия одной партии, он абсолютно бессмыслен.
Ну ладно, а мы будем считать, что вдруг это пишется на будущее, когда светлая заря свободы взойдет, и это все пригодится. Кстати, ваш коллега по партии, господин Гозман, говорил, что сейчас Россия напоминает ее система, такой бассейн, в который не пустили воду. Вот бассейн уже практически построен, а останется только пить воду. И, видимо, точнее, пустить туда воду, ну и потом люди будут плавать, то есть будет свобода и демократия. Ну, давайте Елену Лукьянову, пожалуйста, выслушаем.
Мы об идее или об исполнении?
А сначала об идее. Ну, можете потом и об исполнении.
Не, ну, я, на самом деле, сказал бы даже жестче, чем Борис Борисович. Это государство, где есть парламент, но этого парламента нет функций контроля. Это не то, о чем написано в этом законе, совсем другой контроль. Это и ответственное правительство, это и многое-многое другое. Это несколько другая форма правления, нежели республика. Вот нет, пока нет парламентского контроля, который является неотъемлемой частью системы сдержек и противовесов, который, в свою очередь, является неотъемлемой частью республиканской формы правления, нет республики. Поэтому, что касается идеи, идея безусловная, о ней даже, собственно, тут не поспоришь за или против, только за, это единственный способ сегодня для тех государств, которые, у которых есть республиканская форма правления. Все же остальные, кои данной функции у парламента не имеют, они на республике не претендуют.
А что, Россия не республика?
Нет, конечно. А с чего взяли, что это республика? Это чистый, выбранный
идеалистический...
Нет, по разграничению ничего нет. Ничего в Конституции нет. Выбранная дуалистическая монархия с институтом престолопреемства. Точно по разграничению полномочий. Не важно, что написано в первой статье. Потому что надо смотреть не на то, как называется. Назвать можно как угодно.
То есть дуалистическая – это сейчас как вот два царя, а может быть и не дуалистическая.
Нет, дуалистическая – это так, как разграниченные полномочия. Все-таки есть парламент, это не абсолютный монархия, все-таки дуалистическая. Ну, законосовещательный орган такой некий.
То есть как Государственная Дума дореволюционная?
Штампует? Нет, там не было еще дуалистической монархии, там все-таки была абсолютная.
Как? После 1906 года?
Да, даже после 1906 царь что хотел, то с Думой делал.
Нет, там даже записано было, что никакой закон не может вступить в силу без там и так далее.
Не, вступал многократно, Думы распускались, наказывались, отправлялись в отпуск.
Но потом могли его отвергнуть, бывало
и такое. Все-таки это было самодержавие, а сейчас это выбрана дуалистическая монархия. И на самом деле, вот бог ради, ведь Конституция не запрещает депутатам осуществлять этот парламентский контроль. Как известно, все, что не запрещено, то разрешено. Давайте, ребята. Мне так кажется, что вот этот закон написан в противовес регламенту Государственной Думы. Он не противоречит действительно Конституции ни одного раза. Пожалуйста, соберитесь и осуществляйте свой контроль в полной мере. Конституция вам это позволяет. Но, учитывая то, что сказал Борис Борисович, однопартийное засилие в Думе одной единственной партии, плюс деловые обыкновения и некоторые наши вертикали власти, где не поймешь, где парламент, а где исполнительная власть, где все остальное, это просто, ну, вот как сказал господин Гудков, что депутаты – политические стрелочники. Вот так это политические стрелочники.
Ну, то есть
закон.
Не надо было депутату Гудкову браться за оружие, условно говоря.
Не, а у меня просто вопрос. Вот я этот закон, у меня было не очень много времени, но все-таки просмотрела и поняла одно, что вот я четко вижу, как студент может написать курсовую, вот из этого прям закона беру термин, об объекте мероприятия парламентского контроля, или о субъекте, или о принципах, или диссертацию кандидатскую, да? Но больше Я ничего не
вижу. То
есть
работать не будет?
Кроме... А он вообще бесполезен. Тут нет практически ничего, чего не было бы в действующем законодательстве Российской Федерации, за малыми-малыми исключениями, которые...
А вот ходить будут обязаны теперь чиновники,
да, зато
на
расследование. Никто не будет обязан, потому что комиссию эту, тем меньшинством голосов, которые есть в парламенте, все равно образовать нельзя. Даже если
одной
подключиться...
Пятой, одной пятой написано.
Да, ну, одна пятая – это то, что запрос в Конституционный суд, да, по закону, по 125-й статье Конституции, да. Мы можем сегодня, кто-то у нас из фракции может за вопрос в порядке абстрактного...
Одна фракция не может.
Не может. И две не, ничего не получается. Не набираем мы 90.
Один раз набрали, потом отозвали.
Ну, не получается. То есть, либо вот научную работу на основании всего замечательного творения, либо пиар фракции «Справедливая Россия», которая все время говорит, мы не просто тут сидим, мы законопроект.
Хоть вы вот никто в общественной не палате, а вот...
А я кто вам сказала, что я не коммунист, я не член Компартии на 2 года, а я коммунист. И вообще мы эту идею с самого начала, с самой первой думы проводили, мы даже попытались поправку в Конституцию такую внести. Она даже при той думе, в которой Борисович был депутатом, она в той думе не прошла, в той думе, которая еще могла спорить, которая могла работать, где действительно было столкновение идей. А сейчас чего? Ну, смешно.
Так,
поэтому
Борис
завтра
Надежда.
«Справедливая Россия» опять скажет, мы написали законопроект.
Вот а они его не приняли. Это тоже же борьба политическая.
Это не законопроект, даже не по стилистике.
Помогите. Коммунисты, помогите «Справедливой России».
Не надо коммунистам.
Большевики, помогите эсерам.
Не надо коммунистам.
Эсерам помогите.
Я не знаю. Я, конечно, очень уважаю и профессора Миронова, и профессора Бакен, но кто такой доцент Жидких из Академии Генпрокуратуры, один из авторов закона, никогда в жизни такого ученого не слышал.
Ну, не переходите на личность.
Борис
Борисович, наверное, знает, что...
Хотел бы все-таки придать нашей дискуссии более такой конструктивный характер, поэтому несколько реплик по поводу и проблематики законопроекта. Но первое, все-таки у нас, конечно, в стране не монархия, а я имею в виду не только то, что все-таки выборы какие-то есть президента, какие не есть, но есть одно отличие монархии от нашей там демократии важное. Вот смотрите, в монархии власть тоже передается по наследству, но от отца сыну, а что самое важное потом, от сына к внуку. А в нашей там демократии мы увидим, как власть уже передана от отца в политическом смысле к сыну Медведеву, а потом, насколько я понимаю, она вернется обратно к отцу. Да, собственно, никогда от него и не уходила.
Ну, слушайте, поэтому... в Римской империи же императоры усыновляли там кого-то,
поэтому...
уходили отдохнуть, потом возвращались.
Поэтому все-таки у нас, ну, прямо не совсем уж такая монархия, несколько другая штука, потому что можно говорить скорее о
двумя. Институт престолопреемства.
Ну, например, так, да.
После Чернобыльской эпохи. Раздвоился.
А второе, что я хотел сказать, это действительно важно. Вопрос. А возможно ли в России все-таки ситуация, когда институт парламентского контроля эффективно работает, существует и где-то в чем-то как-то применяется?
Вот вы вспомните, когда вы были в Думе, там, по-моему, пытались расследовать Норд-Ост.
На мой взгляд, возможно.
Была
же попытка.
Сейчас
я скажу, где и когда это возможно. Более того, положительные примеры есть в России сегодня, между прочим, как ни странно. Только есть одно важное свойство. Все формы реального эффективного парламентского контроля, включая расследование, контроль за исполнительной властью, возможно только, если у вас существует оппозиция или хотя бы партия власти не обладает тем чудовищным большинством, которое она обладает в федеральном собрании.
А что, вот если оппозиция была бы настоящая на улице,
примеры...
она не могла бы влиять на деятельность Думы, в которой она не имела бы большинства?
Михаил, я сейчас попытаюсь закончить мысль все-таки. В России, к счастью, кроме Государственной Думы, существует парламентаризм в регионах российских. И есть вполне себе положительные примеры подобных законов. Они уже приняты в ряде регионов. Вот, например, передо мной лежит закон Калининградской области о депутатских расследованиях.
Кто-то там оппозиция с боссом сильная воюет.
Достаточно воюет. Этот закон разработал и внес, и он был принят еще в 2002 году, а наш депутат, тогда от Союза правых сил, сейчас от правого дела, Соломон Гинзбург. Такой же закон недавно внесен в Самарской области, где фракция «Единая Россия» отнюдь не имеет такого засилия, как в Государственной Думе. Его внесли тоже наши депутаты Андреев и Ибрагимов, между прочим, вместе с депутатами от левых фракций, Бобровой, Дегтяревым, Колычевым, Лескиным и другими.
Ну, вот, понимаете, потому что специалист писал, потому что Наташа Боброва один из лучших специалистов.
Да, и я хочу сказать, что у нас тут здесь тот самый случай, когда регионы действительно там, где есть и продвинутые оппозиции в лице коммунистов или правых, они там взаимодействуют, не вижу в этом ничего плохого, реально все это принимается и работает. И в этом смысле возвращаюсь к теме законопроекта Геннадия Гудкова. Сам по себе этот законопроект – штука, ну, скажем так, невредная, и может так случиться, что при очередных выборах в парламент даже начнет работать. И в этом смысле можно обсуждать этот закон содержательно.
Так может, вы его улучшать просто?
Конечно, его надо улучшать, без всякого сомнения. Но просто я хочу сказать одну вещь. Сама возможность применения парламентского контроля все-таки определяется не столько качеством или даже наличием таких законов, сколько наличием серьезной оппозиции, наличием сменяемости власти. А самое главное, парламент России не должны возглавлять личные друзья, и не побоюсь этого слова, подчиненные Путина по фамилии Грызлов и Миронов.
Ну вот сегодня на Ходорковских чтениях мы много раз слышали о том, что так выборов-то в России на самом деле не было. Последние выборы трудно считать выборами. Поэтому парламент не парламент, а нечто другое.
Но
одна из форм представительного учреждения, сформированного свыше. Как общественная палата, в которой состоит Елена Анатольевна, или как Дума. Это два конкурирующих таких вот учреждения при президентской администрации, не более того. Так?
А у меня возражение-то тому, что сказал Борисович, Борис Борисович, нет вообще. Потому что он сказал совершенную истину, совершенную правду, что да, парламентский контроль – вещь абсолютно необходимая, она возможна при наличии оппозиции или, как минимум, нормальной даже дискуссии в парламенте. Пусть это будут среднеоппозиционные партии, да, не жесткая крайняя оппозиция, но это будет нормальная дискуссия, где не будут печься вот эти пирожки, где не будут выступать дрессированные собачки на арене, да, и законы будут реально делаться в парламенте.
Знаете, я подозреваю, что граждан Российской Федерации волнует не сам по себе парламентский контроль и вообще вот эти механизмы умные, о которых мы говорим, их, скорее всего, волнует, ну, например, чтобы там поезда не взрывались, там клубы ночные или дневные не горели, потому что там что-то такое дали взятку, а потом закрыли глаза на это. И там какие-нибудь гидроэлектростанции, опять же, не происходили на них чудовищные аварии, по 75 человек гибло бы и так далее. То есть имеется в виду, что, может быть, люди, которые хотели бы всего этого, не очень понимают, что вот этот самый парламентский контроль и, так сказать, некая борьба с бесконтрольностью исполнительной власти – это как раз способ предотвратить все это, то, что имеется на сегодняшний день, и то, что мы видим постоянно, собственно, и на телеэкранах, а иногда не видим на телеэкранах, но, по крайней мере, в интернете это все видно. Я напомню нашим слушателям, что мы продолжим наш разговор с Еленой Лукьяновой и Борисом Надеждиным в прямом эфире «Радио Свобода» в программе «Время гостей» через пару минут после выпуска новостей. И скажу, что в 22 часа 8 декабря в эфире радиожурнал Ирины Лагуниной «Время и мир».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Праге после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 60 лет скончался писатель Петр Вайль. С середины 80-х годов он сотрудничал с «Радио Свобода». Последние годы был главным редактором русской службы. Петр Вайль – автор книг и телепередач, посвященных в частности литературе и истории культуры. Число жертв пожара в Пермском клубе возросло до 118, умерли еще пятеро пострадавших. Руководство Краевого государственного пожарного надзора отстранено от работы. Назрание совершено нападение на бывшего начальника городской автоинспекции Герихана Евлоева. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу майора милиции Дениса Евсюкова, устроившего стрельбу в московском супермаркете. По меньшей мере 127 человек погибли и более 400 ранены в результате серии взрывов в столице Ирака Багдаде. Были взорваны не менее 4 заминированных машин в центре города, около административных зданий, включая 2 министерства. Тележурналисты Олег Пташкин и Ильхан Мирзоев обжаловали решение Головинского суда Москвы, обязавшего их выплатить телецентру Останкино компенсацию в размере 115 тысяч рублей. Мосгорсуде свою вину признал житель Дагестана Ахмед Магомедов, обвиняемый в убийстве Алексея Белеева, советника вице-спикера Госдумы Александра Бабакова. Министры иностранных дел стран Европейского Союза призвали Израиль и палестинцев возобновить мирные переговоры и согласовать статус Восточного Иерусалима. На продолжающихся в Международном суде ООН в Гааге слушаниях по вопросу о законности провозглашения независимости Косово от Сербии во вторник выступили представители США и России.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии заведующий кафедрой Московского физико-технического института Борис Надеждин и профессор юридического факультета МГУ Елена Лукьянова. Мы говорим о том, что мы видим вокруг и что предлагается для того, чтобы это, в том числе политически, изменить. Ну, знаете, я все-таки от парламентского контроля хочу к актуальным немножко вещам повернуться. Вот сегодня я читаю сообщение агентства «Интерфакс». Президент России Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с губернатором Пермского края Олегом Чуркуновым. В продолжении разговора с генеральным прокурором Юрием Чайко президент России заявил, что ждет от губернатора решений, связанных с привлечением дисциплинарной иной ответственности всех лиц, виновных в трагедии в ночном клубе, а там больше сотни погибших. Вот, и вот цитата. «Надо разобраться. То, что хозяева и устроители этого шоу – безответственные мерзавцы, это понятно, но надо посмотреть и на роль госструктур, в том числе федеральных. Раз они дают предписания, на эти предписания плюют, значит, надо поставить вопрос о том, что эти предписания неэффективны». Вот как вы думаете, какие будут последствия этой пермской вот
можно,
трагедии?
Можно одну очень важную реплику сказать? Как забавно сработал инстинкт классовый у Путина с Медведевым. Первые, на кого они перевели стрелки, оказались, строго говоря, мало в чем реально виноватый собственник помещения, да, владелец клуба, потому что все-таки это не его главная деятельность, следить, чтобы там жгли или не жгли фейерверки.
Типа сдал в аренду, ни за что
да,
не отвечаешь?
Да, сдал в аренду и сдал в аренду. Я тоже вот что-то сдаю в аренду, что-то арендую. Вот меньше всего я думаю об этой стороне жизни, честно говоря. И только, внимание, после того, как буквально вчера партия «Правое дело» написала президенту страны о том, что, вообще говоря, за это должен ответить человек по фамилии Шойгу. Кто у нас командует пожарным надзором в стране? Шойгу командует. Чего вы пристали к собственникам? Спрашивайте своих пожарных, да? Это то же самое, как утверждать, что в том, что по Москве невозможно проехать или много там в Москве пробок и аварий, виноваты водители. Ответ: гаишники виноваты, те, кто дороги делает,
виноваты. А мэр не виноват?
Договор. Кто?
А и страшное слово сказал, больше не буду. Мэр, говорю, мэр.
Послушайте еще раз. Есть люди, у которых много разных задач, разных. Например, мэр города, губернатор или, например, собственник помещения. Они много чем занимаются. Но есть в той же Перми, как и во всей стране, люди, единственный смысл существования которых, у них нет другого смысла существования, кроме как следить, чтобы мы не гибли от пожаров.
Ну, пожарный
они называются
надзор, да?
Пожарный надзор. И слава богу, только после того, как мы устроили скандал, чего они прицепились к бизнесменам? Прицеплять их к своим пожарным. Наконец-то Путин и Медведев сказали: о, а вы знаете, кажется, нужно еще спросить с бюрократов. Это та же самая история, вот то же самое. Казалось бы, другой случай, история с Ходорковским. Но Ходорковский сидит, а те чиновники из Минфина, налоговой службы и Министерства топлива и энергетики, которые эти все у него брали отчеты, не было замечаний, да, и смотрели, как он нефть добывает.
Они все не только он так делал.
И они все на свободе. Очень хорошо, что российское государство наконец-то включило ответственность за собственную бюрократию. Уже хорошо. Потому что, на мой взгляд, при всем при этом, ответственность и вина тех, кто профессионально должен следить именно за пожарной безопасностью, гораздо выше, чем вина, например, владельца помещения.
Ну, так, может быть, хотя бы на региональном уровне вот парламентское расследование было бы нужно в этом случае. Кстати, интересные вещи там всплывают. Тот же губернатор вдруг обнаружил, что, оказывается, к этому помещению было пристроено еще кое-что. Все это незаконно там перепланировали и так далее. А как раз в процессе вот этого строительства, собственно, исчезли аварийные выходы, которые были бы и сработали бы, ну, понятно, в нормальной ситуации.
Абсолютно невозможно что-то построить в нашей стране, не согласовав формально, официально или как-то еще с кучей государственных служащих. С кучей просто. Пожнадзор, санэпидстанция, БТИ. Гортехнадзор, БТИ, бог знает что. Значит, все эти люди должны нести ответственность, а вовсе не несчастный владелец или собственник помещения, который... Ну, сами подумайте, вот вы сдали человеку квартиру, да, например, да?
А он
вы сдали квартиру,
пожар.
Он там устроил там взрыв, склад пороховой. Кто больше за это отвечает, вы или этот человек, или те должны проверять, чтобы все не горело?
Честный суд разберется. Елена Лукьянова, ваш комментарий.
Ну, а что, я могу сказать, что тут я опять же согласна с Борисом Борисовичем, потому что исполнительная наша вертикаль работает чрезвычайно плохо, она жутко раздута, она непрофессиональна, не хочет ни за что отвечать.
То есть, а Шойгу в отставку? Синекура.
А зачем Шойгу в
отставку? Как зачем? Слушайте, сейчас подсчеты такие, горит везде, в одном месте, в другом, в третьем, взятки берут, берут, все знают, что пожарный или пожарник... по-разному говорят, это такое существо очень, как бы это сказать, ликвидное, да, мягко. Специальность у него такая тяжелая. Вот заходит и закрывает глаза.
Тяжелые
специальности. Знаете, ответ простой. Если бы горело, например, только Пермь и больше никакой другой город, тогда, конечно, должны отвечать пермские начальники. Может быть, даже мэр или там губернатор.
Так, может быть, нужна комиссия по парламентскому расследованию деятельности господина Шойгу,
МЧС? Если у нас по всей стране постоянно горят, то дома престарелых, сколько их сгорело, я уже не знаю, там каждый год что-то сгорает, дом престарелых.
Школы-интернаты.
Школы-интернаты горят, горят, спагайте, клубы, горит что-то еще. Вопрос, следовательно, в самой системе пожарного надзора не все в порядке. Кто ее возглавляет? Шойгу. Спрашивайте Шойгу.
А еще у нас не расследуются преступления, а еще у нас причины пробках на дорогах все-таки в первую очередь не сами дороги, не автомобилисты, а гаишники. Все-таки это до бесконечности.
Зато запретят фейерверк. Подождите, я уже вижу предложение из Мосгордумы запретить продажу частным лицам фейерверков.
Кстати, слушайте, а если
это,
правильно...
Знаете, кто это предлагает? Председатель юридической комиссии нынешней Мосгордумы, Борис Борисович.
Я сейчас...
Ваш коллега.
Да не то слово. Я сейчас понял. А в чем засада-то? Засада в том, что какой бы ни написали закон, заметьте, что и Путин, и Грызлов, и Шойгу – это все лидеры одной партии, ей-богу. Насколько я понимаю, Шойгу тоже у них начальник «Единой России». Mm-hmm. В этой ситуации представить себе парламентское расследование, там, условно говоря, Грызлова по адресу Путин или Шойгу, я не берусь. Это выглядит дико совершенно.
А почему? Может, есть желающие в этой же партии занять место Шойгу? Они устроят расследование. Это как в японской либерально-демократической партии боролись разные фракции, если вы помните. Много лет боролись. Или в мексиканской, правившей там 60 лет партии, тоже боролись и расследовали что-то.
Я, пожалуй, дополню. Вот «Единая Россия», как партия власти, сформировала... модель исполнительной власти, негодную, непригодную для жизни данной страны, первое. И второе, даже в рамках этой неверной модели можно было бы варьировать от худшего к лучшему и наоборот, в зависимости от кадров, которые, собственно, и возглавляют эти самые органы. Так вот, кадровая система, установленная данной партией, тут прав Борис Борисович, он понял, где засада. Она вообще непригодна для существования, потому что эти люди не делают, даже не только потому, что они ленивы, они просто делать не умеют. Не умеют, и это от раза к разу, что бы мы ни тронули.
Вы хотите сказать, какую узкая область... кадровая скамейка, питерские мэрии и Ленинградский университет?
Нет, я так не хочу сказать. Не обязательно. Просто кадровая политика негодна, потому что на определенные должности ставятся люди без учета профессионализма, без учета опыта.
Ох, вы сейчас скажете, что КПСС лучше работает.
Вот уж в области кадров, да. Вот
растили,
уж в области кадров, безусловно,
вырастили, да.
Там были свои проблемы и свои недостатки,
да.
Но что касается кадров и...
Особенно по сельскому хозяйству.
Ну, зачем это?
Михаил, тут...
Сельское хозяйство, состояние сельского вот хозяйства при КПСС сейчас сравнить вообще нельзя.
Дело в том, что если бы условный Шойгу... начальник, ну, конечно, как бы начальник пожарных инстанций в стране, был просто чиновник, это одна история. Но он является для Путина и Грызлова соратником, партнером в их деле по управлению страной с помощью партии «Единая Россия». По этой причине представить себе, что хоть один волос упадет с его головы, совершенно невозможно, потому что это будет означать, что вся эта партия нафиг никому не нужна, то есть членство в ней не защищает от расправы. Вот что это означает. Нормальная ситуация, была бы сменяемость власти, было бы правительство коалиционное, правительство, в том числе на должности Шойгу там, или кого-то еще, МВД, ходили бы не партнеры, не соратники по одной партии, ходили бы люди, за которых проголосовал народ, у которых были бы разные источники влияния, легитимности, была бы совсем другая история.
Ну, вы же сами говорили в первой части нашего разговора о том, что не существует нормальной оппозиции, ведь ни одна из партий, считают многие эксперты, реально не борется за смену власти. Они лишь имитируют эту борьбу.
Ладно,
они
слушайте,
заняли значит, удобные места, Михаил, как
вот
коммунисты,
давайте,
например,
можно, или СССР, можно я вам скажу, как партийный деятель с 20-летним стажем уже, страшно сказать, да? 20 лет будет в этом году, как я первый раз избрался еще в депутатов трудящихся там у себя в Подмосковье. Я могу сказать следующее. Партии и оппозиция ставят задачи всегда, это свойство политиков, из области реально возможных. Но если власть в стране, бюрократия сделала так, что реально возможными задачами для большинства партий, для всех, кроме одной, является просто попасть в парламент хоть на 5, хоть на 7, хоть на 15% и там сидеть.
Вот политическими стрелочками.
Политическими стрелочками. Тогда вот такая ситуация.
Так и Грызлов политический стрелочник. Видите, как он заявил? Спикер, подождите, послушайте. Грызлов. Спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что депутаты поддержат, внимание, законодательную инициативу МЧС России. Я, кажется, не знаю такого субъекта. Законодательная инициатива, жестко регламентирующая использование пиротехники.
Господи, ну что это такое, а? Вот смотрите, у нас чего не сунешься, всегда начальство, я же говорю, классовое чутье, переведет стрелки на бизнес и предпринимателей. Вот после того, как это, как его помягче бы назвать, гражданин Евсюков расстрелял из стабильного оружия кучу народу...
Не, он из какого-то утаенного расстрелял.
Ну, неважно. Вот милиционер расстрелял. По-моему, он в форме был, я, если не ошибаюсь, да? Никому же не пришло в голову, например, отнять у всех милиционеров стволы. Хотя после истории с Евсюковым буквально каждый день читаешь. Там милиционер кого-то убил, там кого-то
там задушил, выбил, там...
Но заметьте, эту
сегодня
идею...
Сегодня судили двоих, которые утопили человека.
Утопили, видите, да? Вот,
много, 15-17.
Вот, Поскольку милиция – это все равно свои, это бюрократия, это опора режима, то такие идеи никто не озвучивает. Дальше. Источниками повышенной опасности являются отнюдь не только фейерверки. Ими являются автомобили, там, самолеты, там, бог знает что, высокие спички. Здания, спички. Да. Тем не менее, вот, никому же не приходит в голову их запретить, пусть даже из ужасных каких-то побуждений, да, из ужасных случаев каких-то, как в Перми. Ужасный случай, конечно. Но давайте теперь полностью запретим фейерверки. Ну, давайте попробуем. Даже спички запретим. Дальше запретим строить здания выше 5 этажей, потому что периодически кто-то из них выпрыгивает или выпадает.
Нет, давайте, Борис Борисович, источником повышенной опасности в России являются российские чиновники. И народ сегодня вынужден от них защищаться. И скоро он вообще переведет все функции контроля и все прочее на себя самого, потому что ему надо защищаться.
Давайте мы
от этого самого источника очень большой опасности.
Слушатели подключим. 8-800-222-12. А, пожалуйста, Дарья, Московская область, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно вашей гости Елене Анатольевне задать вопрос?
Пожалуйста.
Вот вы сейчас взяли в теме парламентский контроль. Вот поэтому мне хотелось вас спросить. Вот скажите, пожалуйста, Елена Анатольевна, вот есть такая организация, это предприятие «Русала». Вот этому предприятию выделили то ли 140 миллиардов из стабилизационного фонда, то ли 240. Это знаете такие? Ну, просто вот в передачу прошел такой слух.
Понятно. Дарья, давайте все понятно. Значит, вот, пожалуйста, тема действительно помощи государства товарищу Дерипаске.
Ну, Дума же сама отдала свои полномочия, внеся на время кризиса изменения в бюджетный кодекс о перераспределении росписи государственного бюджета некой комиссии из 11 человек. То есть она сама с себя сняла полномочия по изменению вот этих бюджетных росписей.
Но не вся же Дума все-таки была за это. Я так понимаю, что оппозиция-то была не очень за это.
Она была... Оппозиция, кстати, отчасти этого и даже не заметила. Это была хитрая такая норма в бюджетном кодексе, если честными быть. Дума это отдала, поэтому никаких претензий сейчас. Дума все делает так, как написано в нынешнем бюджетном кодексе во времена кризиса. Эти полномочия Дума отдала кому-то. А какое парламентское расследование?
А потом будет парламентское расследование после выборов, если будут выборы.
А что потом-то? Потом уже закон о бюджете действует один
Знаете,
год.
Знаете, как Владимир Путин же сказал в эфире, да, он сказал, что, слава богу, в России выборов нет. Оговорился. Ну,
вот дело в том, что даже отдав вот это одно полномочие, парламент сам с себя снял некую функцию парламентского контроля. Вообще снял, убрал, типа, разбирайтесь там со своим кризисом сами. Конечно, бы нужно было парламентское расследование. Более того, на такие субсидии вообще нужно парламентское согласие. И в любой стране мира так и будет. И премьер-министр будет запрашивать каждый раз свой парламент, можно ли ему это сделать. Это же деньги налогоплательщик. У нас премьер-министр ничего не запрашивает, потому что у него есть такие полномочия. И согласие Думы он их реализует.
Беда в том, что это не деньги в России налогоплательщиков, а деньги, взятые сразу у крупных компаний с сырьевой ренты. Поэтому налогоплательщики не очень волнуются. Борис Борисович тяжело вздохнул.
Я волнуюсь очень.
Да. Ну, давайте тогда Валерий из Москвы. Пожалуйста, Валерий.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Приветствую всех господ. Я вот последние дни в связи с этим ужасным событием в Перми все время вспоминаю 5-6-летней давности. Мне довелось ехать в поезде из Новосибирска в Петербург. И билет достался в плацкартный вагон. И у меня на глазах, по сути дела, поскольку там все видно, в плацкартном вагоне, встретились два таких под 50 лет, крепких таких два хозяйствующих субъекта мужчины. Один из, они, судя по всему, давно не виделись. И, значит, стали рассказывать о том, кто чем занимается. И когда один другого спросил, где ты работаешь, чем ты занимаешься, значит, тот совершенно громко так сказал: ну ты что, не знаешь, где у нас, какая у нас сейчас, какое у нас самое коррумпированное министерство? Вот эта фраза врезалась мне просто в память. МЧС, конечно, ответил он. И они дружно вдвоем так, совершенно никого не стесняясь, захохотали на весь вагон. То есть было совершенно очевидно, вот глядя на них, что...
Что они не санитарно-эпидемиологического надзора.
Да, да.
Но хотя тоже неплохая организация. Да, ну, можно... Валерий, так вопрос будет или только сюжет?
Так вот я хочу спросить, когда же в конце концов и каким образом вообще можно организовать, чтобы нас спрашивали? Кому мы доверяем?
Так, вопрос
твоей?
Я ваш понимаю так. Доколе? Борис Надеждин.
Ну, что сказать? Значит, существует два варианта развития событий в стране. Хороший и плохой. Коротко о плохом варианте. Единая Россия так ни с кем не делится с властью. А играется такая, знаете, плановая смена Путина, Медведева и наоборот. Вся оппозиция бегает вокруг, а что-то никто не слышит. Ну, то есть такой СССР и КПСС. Результат. При очередном кризисе распад страны, катастрофа, там, военные столкновения и так далее, и так далее.
Не запугивайте
было...
нас.
Да просто так будет, да? Хороший вариант, назовем его хороший, он такой более сложный. Постепенно люди начинают почему-то вдруг участвовать в выборах, постепенно избирательные комиссии начинают честно считать голоса. В результате чего? Хотя бы один раз происходит то, чего никогда не было в истории России вообще, а именно... Передача власти мирным путем по итогам выборов. Вот если это хотя бы один раз произойдет, в ближайшие там 4, 8, 12 лет, точнее, сейчас уже извиняюсь, после поправок Конституции 5, 10, 15, хотя бы один раз проиграет выборы де-факто находящийся у власти президент или партия власти и мирно отдаст власть другим, вот тогда... Через один цикл можно говорить об ответственности чиновника, об уменьшении коррупции и так далее, и так далее, и так далее. Это абсолютно возможно в Российской Федерации, потому что это уже произошло в огромных частях мировой цивилизации, не только в той самой Европе, про которую все любят говорить, как про Запад, который недостижим, далек. Да что далеко ходить? В Индии такая система власти, в Турции такая система власти. Уж отнюдь не более образованные, богатые народы, чем мы.
Беда в том, что грамотные руководители в России, они, например, знают опыт Южной Кореи, где два президента, которые, так сказать, когда власть сменилась, отправились под суд. То же самое на Тайване, где ввели демократию с соответствующим результатом.
Будет одно из двух. Или этот тандем отдаст власть рано или поздно в результате выборов, или будет распад страны при очередном финансовом, там, мировом
Елена
военном
Лукьянова,
кризисе.
Елена Лукьянова, пожалуйста. Елена
Анатольевна. Все имеет правду, имеет право быть услышанным то, что сказал Борис Борисович. Это, наверное, некоторый вариант сценариев. Я думаю, что не совсем так, ни в одних выборах панацея. Сейчас происходит другая, вот как бы некая реальность, когда общество уже сегодня по принципу именно по тому, которому вы сказали, достали, сколько можно, хватит уже, начинает обороняться от этой власти не камнями, не палками, а беря потихонечку под свой контроль и свою безопасность, и следствие. Вот когда нетерпимость будет, да, конечно, выборы, безусловно, так, как сказал Надежда, но не только выборы. Будет по этому сценарию, и очень похоже, что по нему все уже началось, о чем вовремя предупреждали большевики. Или будет сценарий, как в финале, ну, совершенно потрясающего фильма Павла Лунгина, очень современного фильма, который кончается сценой, когда сидит царь на площади, который всех своих подчиненных вызвал на показательную казнь под угрозой того, что будут репрессии, и он сидит один на этой площади, говорит, где мой народ? И только в этом случае показывается, что власть, данная уже колосс на глиняных ногах, невозможно больше заворачивать гайки. Все, пружина начала разжиматься. Я в этом абсолютно уверена, я специалист по взаимоотношениям общества и власти, и я вижу намечающийся процесс.
Ну, давайте еще подключим слушателей. Владимир Семенович, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, отвечаю Борису Надеждину словами Путина. Не дождетесь. Это первое. Теперь, по поводу самого начала, что вы сказали там относительно пожара в Перми. Конечно, в первую очередь виноваты те, кто это дело организовали. Это ясно совершенно. Теперь дальше. Но они виноваты, но они же безответственны, как везде, на всех уровнях. У нас процветает безответственность. Вы с этим не можете спорить.
И?
Теперь, безответственность это насаждается сверху. Я думаю, что руку приложил к этой безответственности и довольно сильно это Путин. Медведев был всегда с ним рядом, то есть один тот же тандем. Теперь по поводу распада. Вы совершенно правильно, Надеждин, сказал, что если не будет выборов чистых, да, будет распад. И распад этот еще заключается почему? Потому что основной народ русский выведен из орбиты государственной жизни и культурной, и экономической. То есть тот народ, который был скрепой государства.
Ну вот, видите, на что нам намекают. А я не знаю, а вы что, согласны, Елена Анатольевна? Ну, коммунисты, интернационалисты.
Я могу сказать одно, что сейчас уже люди не могут не думать об этом. Если раньше они принимали вот всю лапшу, которую им вешали на уши, за, ну, правду или просто при нежелании подумать, сейчас уже этого невозможно. То ли кризис в этом виноват, то ли то, что так сжали пружину, так завинтили гайку. Но больше не проходит. И народ начинает говорить, еще не весь, еще половину пассивен, даже больше, наверное, половины. Но не думать и не оценивать состояние сокрушительной исполнительной нашей власти, которая ничего не может, ничего у нее не получается. И ни за что она не отвечает, потому что сама себе установила систему безнаказанности, люди уже не могут, а значит, они будут искать выход. И, может быть, тот выход, который ни одному юристу в голову не придет.
Почему? Общественный... Выход, знаете, какой будет? Я думаю, что пока, если на локальном этом примере ужасном смотреть и судить, то кончится тем, что просто сейчас внесут быстро в Думу поправки, которые в Уголовный кодекс там увеличат ответственность за что-то такое там в 2-3 раза, и то ли пожарных инспекторов не будет.
Не поможет. Ли... Не поможет. Не будет работать. Не будет.
Борис Борисович, внесут сейчас ужесточение-то. Да вот ясное, такое дело.
Да ясное дело. Я только молюсь, чтобы фейерверки не запретили. Уж я уже купил ребенку бенгальские огни, сейчас их запретят на Новый год. И что мне делать? Бред какой-то, конечно. Вот. Я могу сказать следующее. Все-таки вот возвращаясь к дискуссии, которую Владимир Семенович поддержал. Еще раз. Вот будет одно из двух. Или нынешнее начальство, ощущая неизбежный страх потери власти немирным путем и последующим за этим репрессии в отношении тех, кто сейчас сидит в начальстве, без всякого сомнения, начнет как-то открывать форточки, вводить конкуренцию, хотя бы честно голоса на выборах считать. И такой эволюционный...
Не дождетесь.
Да ладно, слушайте, такой эволюционный путь я считаю предпочтительным, между прочим. Я считаю, что это правильно и хорошо.
Слушайте, но жизнь говорит совершенно другое. Посмотрите, что происходит с Конституционным судом.
Да,
два судьи, которые выносили особое мнение, теперь один
Михаил,
как-то... репрессирован, другой уходит.
Я, как это сказать, я неплохо информирован, да, о том, что происходит на самом верху российской власти. Конечно, а пресса, особенно такая настроенная оппозиционная по отношению к начальству, ну, разумеется, все говорят о безобразиях, произволе, вот суде и так далее. Но я не могу не видеть и некоторых других моментов, которые в деятельности во время правления Медведева я считаю позитивными. Ну, хотя бы, между прочим. Медведев в послании озвучил вполне внятный план по тому, чтобы выборы стали более реалистичными. Сейчас я вхожу в рабочую группу при администрации президента, да, при всем при том, да, в целом там лояльно, сервильно вот, и так вот, далее.
Оппозиционеры становятся пособниками да. власти, скажет вам ну, настоящая оппозиция.
Вот можно я скажу? Что значит настоящая оппозиция? Я был еще какой оппозиции в 89-м году, когда было КПСС. Тем не менее, именно из недр вот этой самой КПСС выросли вполне вменяемые демократизаторы будущие, Горбачев и Ельцин.
Так что все возможно. Вы хотите сказать, что снова оттепель?
Все возможно.
Оттепель? Перестройка.
Мне, значит, я могу сказать следующее. Без всякого сомнения, сама российская власть уперлась башкой в ту бетонную стену, которую сама же соорудила, и понимает, что никакая модернизация, никакая элементарная ответственность, да просто невозможно управлять одной вертикалью во главе с Путиным, пусть даже великим гением всех времен народов, гигантской страной, в которой живут 140 миллионов людей. Невозможно это делать. Абсолютно. Из Москвы.
Это
они
вам кажется.
Уперлись в это. И им
ну, а
неизбежно...
как кажется? Вот оно...
Миш, вон я скажу. Вот
кажется, это вот то, что... Медведев того. Сказал, надо разобраться
Лен,
в этом безобразии.
Вот,
это ручное
мысль.
Управление.
Заканчиваю мысль.
А что-нибудь хорошее
только,
доказательство.
Только для того, чтобы максимально удержаться самим у власти, им придется вводить конкуренцию, им придется вводить гласность и придется вводить честные выборы. По-другому не выйдет.
Вот я к Елене Лукьяновой обращусь. Елена Анатольевна, времени мало, но тем не менее. Доказательства к тезисам Бориса Надеждина или опровержения есть у вас? Вот конкретные доказательства. Где эти самые позитивные шаги?
Ну, власти. Я тоже вижу, они очень робкие, они очень непоследовательные, но все-таки это, конечно, не то, что при Путине, ну что, нет, это все-таки немножко другой разговор.
Но Путин бы вас, конечно, в Общественную палату не позвал.
Да дело тоже даже не в этом.
Может быть, это доказательство?
А дело даже не в этом. Может быть, и Путин позвал бы, будь кризис в его времена, да.
Но Ходорковского-то все равно не отпускают, и Лебедева не отпускают?
Наверное, хотя бы придет время и этому. Придет время. Отпустят и Ходорковского.
И когда же это время придет светлое?
Придет время. Придет время.
Как приятно было слушать оптимистов. Борис Надеждин, завкафедры права Московского физико-технического института и профессор Московского государственного университета Елена Лукьянова, член общественной палаты, были в московской студии «Радио Свобода» на программе «Время гостей». Вел эту передачу Михаил Соколов, продюсер Дмитрий Налитов. Подведет итоги дня сегодня мой коллега Андрей Шарий. Скончался Петр Вайль, писатель и журналист «Радио Свобода». Каким образом он изменил русскую словесность? И опять мы говорим ведь о пожаре тоже.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Друзья и коллеги вспоминают Петра Вайля.
Комментарии экспертов.
Георгий Сатаров. Зачем нужны ходорковские чтения?
В блогах «Свободы».
За что отбирают детей у родителей?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».